Якова, третье, говорится здесь насчет язык. И мы все прекрасно знаем, поскольку мы это читали, вот, что это именно для меня. Потому что мы все, к сожалению, не используем язык так, как надо. Но он начинал в первом стихе. Знаете, что Яков был старше Иерусалимской церкви. Вот. Наверное, это Яков, который был брат Иисуса, но на всяком случае, он был старше там, в первой церкви. И он сказал, что немногие делайте с учителями, зная, что мой, не вой, а мой, он в том числе, подвергнемся большому осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Он имел в виду, что я, Яков, как учитель церкви, я в том числе. Он дальше дал нам какой-то парадокс о том, что это обязательно как-то держать языка. Это обязательно для верующего человека. Если мы так не делаем, как может быть? Потому что, например, он сказал, из одного отверстия источника сладкая и горькая вода нет. То есть он имел в виду, что это нельзя так делать. Он и тоже сказал, ну как мы сможем держаться? Я, Яков, в том числе. Мы все в втором стихе много согрешаем, в смысле, в этом контексте, насчет слова. И это какое-то смирение, которое редко встречается, когда лидер, вот особо в большом церковь, так как там в Иерусалиме, как-то открылся так, что ну да, я тоже не могу вот держать языка так, как нужно. И это серьезно. Чем вот показаться, что у меня все прекрасно, у меня вот все без греха и так далее. Тут впечатление, что есть у некоторых священников и тоже в протестантском мире, пасторах и так далее, что я без греха, что я вот совершенный, вот блестящий вот пример для всех. А Яков более скромный. Сказал, что это почти нельзя держаться до конца языка. Поэтому мы все много согрешаем в втором стихе. Он в том числе не вы, а мой. Поэтому он как учитель сказал, типа, что он не рекомендовался делать себе учителем. Потому что, согласно наше слово, мы получаем наш суд в самом конце, когда Иисус придет. Итак, он как-то советовал, что не надо спешить быть или стать учителями, потому что, согласно слову человека, будет и наше осуждение. Так, вот в третьем стихе. Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. То есть, если только мы сможем держать тот язык, тогда вот весь духовный жизни мы сможем управлять туда, куда мы хотим. Мы, наверное, думали бы, что ну нет, это не так просто. Но так здесь написано, что это очень маленькая штука, как удила в рот коням. Но из-за этого мы сможем отправлять, мы сможем управлять вот вообще туда, куда надо. И как он будет дальше сказать или писать, наш язык самый маленький, ну очень маленький, скажем, часть тела. Но поскольку я понимаю, самый крепкий мускул в теле человека, это там, в языке. Что там у нас есть самый крепкий мускул. Крепче, чем, вот, допустим, в рук или ног человека. Если сомневаетесь, вот спросите у зубарств, стоматолога. Они так и понимают, потому что поскольку они работают с зубами, проблем, согласно стоматологам, проблем – это язык человека. Вот, всегда вы хотите не разрешать, не пропускать мне, вот, так. Иногда стоматологам после, ну, дела, которые он делал, вот, ты думаешь, а почему, ты что, ты просто вот с машиной, ну, какую-то операцию делал, а почему так? Я помню, один раз, много лет тому назад, я задал такой вопрос вот стоматологам. И он мне ответил, потому что твой язык такой, я вот держал, вот, чтобы работать над зубами. И вот это так и есть. И мы все знаем, что мы все говорили не то, и консеквенции наследства этого может быть и колоссальные. Ты так сказал. Они так сказали, я поэтому не буду. Потому что ты так сказал. Так сказала. И мы, конечно, это видим постоянно. Сил, слова человека. Книга Йова. Он все-таки потерял здоровье. Потом друзья, кавычками, пришли к нему. Начинали как-то ругаться, что ты что, ты страдаешь из-за того, что вроде ты согрешил. Да, ты согрешил. Нет, я ничего неплохого не особо не делал. А нет, ты так делал, вот так ты страдаешь, вот это из-за того, что ты такой плохой. И это он размышлял, Иов размышлял, это хуже, чем всякие его физические болезни имеют, кавычками, друзьями, которые так языками оскорбляли этот ужас. И тоже в пророчестве об Иисусе на кресте написано, что всякие это оскорбление, это то, что сломало его сердце. И мы, наверное, считаем, что ну, я не бил человеку, я вот ничего плохого не делал. А если мы сказали, ну, это лишь слов, это слов, это только словами, это не только словами. Согласно тому, что мы сейчас читаем, слов очень важно. Даже Иисус объяснил это в Матфея 12 главу, что согласно наших слов, у нас будут осуждения в самый последний день. Это не так, что, ну, ты просто так сказал, это вопрос слов. Это не просто вопрос слов. Потому что наше слово, согласно тому, что здесь мы прочитали, очень важно. Очень важно. И если только мы сможем как-то держаться, тогда мы сможем, ну, языка, мы сможем тогда управлять, как он сказал, всем телом. Четвертый, вот и корабли. Как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, я понимаю, капитан. Вот. Совсем небольшим рулем можно направлять вот весь корабль. Несмотря на то, что такие сильные ветрами носятся. Опять. Мы, наверное, считаем, что это не столь важно. Что это просто, ну, просто так. Что, ну ладно, это просто слов, я так не имел в виду, ну ладно, успокойся, это просто словами. Это не вопрос так, потому что здесь ясно написано, что в пятом, так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Мы здесь в Латвии, при Балтике. Вот, лес. Многие. И вот столько таких этих рекламы, столько таблички стоит, что нельзя курить. Почему? Потому что небольшой огонь, как много вещества зажигает. Случайно. Кто бросил свои окурочки, ну, папирос, вот, ну, случайно. И вот вес этого лес зажигается. И наоборот, ну, и тоже дальше мы это увидели, по-моему, в политическом сфере. У кого есть такой дар языка? Умеет вот говорить. На самом деле дар убеждения есть. И людей начинают вот как поп, как приход, как говорится. Если какой-то Гитлер, какой-то человек стоит, начинает ругать, начинает словами. Зачем люди это вот воспринимают? И зачем они там ужасы делают? Из-за слова человека. Почему? Потому что слово человека очень важно. Это не маловажно. Это очень важно. Мы сможем на самом деле вредить человеку. Мы, наверное, считаем, что я ни при чем. Я вот очень маленький человек на этом свете. Я без значения. Кто я? У тебя есть язык. И вот с этими словами мы сможем на самом деле помогать или вредить человеку. Столько раз я садился с человеком, говорил, скажем, час, 95% он говорил. Я просто пару слов. И после этого, ой, спасибо, Донфин, ты помог мне, спасибо за твою мудрость, за все то, что ты сказал. Я ничего не сказал, но просто пару слов. Вот. И так и есть, даже пару слов, утешение, это очень крепко, очень крепко. Вот. Особо, когда человек, ну, при потере, если кто на самом деле потерял кто, или вообще потерял кое-что в жизни. Пара слов утешения, это вот, дает человеку надежду, дает человеку какую-то стабильность опять, что стоит жить из-за тебя, из-за слов. Но наоборот, в 6 стихе, язык – огонь, прекрасные правды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. А что значит гиена? В некоторых Библии мы читаем о исподне, ад и так далее. Но мы знаем, что в Библии написано на греческом языке, естественно, в Новом Завете, и большинство на еврейском Ветхом Завете. Когда мы встречаем слово «шеол» на еврейском, это означает «могила». Но иногда переводится «ад». Но «ад» — это фактически могила. Это смерть, и все. Это не место огня. А почему тогда явился такое неправильное понятие о том, что ад — это место огня и вечное осуждение? Дело в том, что иногда слово «гиена» встречается в Библии. И иногда это переводится так, как ад. Гиена – это долину возле Иерусалима, где они бросили всякий мусор, где зажигали всякий мусор возле Иерусалима. И потому что людей постоянно там, ну, туда бросили всякий свой мусор, и даже тело, ну, криминалов и так далее. Весь мусор туда, на эту долину. И они там зажигали. Из-за того, что они постоянно бросили туда своих мусоров, значило бы, что постоянно было огня. Поэтому явился такой ассоциацией между Гиена, тот долину возле Иерусалима, и вечной или постоянно огня. Иисус иногда это использовал как символ уничтожения. Он сказал, что если мы не будем, вот по-духовному, тогда мы будем умереть вечно, так как в Геене. Вечное уничтожение. Не значит, что мы будем как-то вечно страдать. Это не так. Но огня тогда стал символ осуждения, символ уничтожения. И Иисус здесь так использовал эту, и видел параллель между языком, который является там огонь, и огня гиены, то есть уничтожение вечное. То есть, согласно нашему слову, у нас будут осуждения или спасения. Потому что слово столь важно. Столь важно. 7-8, он типа сказал о том, что мы не сможем воздержать языка. Всякое естество зверей и птиц и морских животных украшается и украшено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Как это тогда может быть? Что в одном плане Яков сказал, что да, надо держать язык. Это очень важно, держать языка и так далее. И потом здесь как-то признается, что язык укротить никто из людей не может. А что, у нас выбора нет? Мы не сможем ничего не делать? Есть пара стихов к Римлянам, которые похожи. К Римлянам 7, 18. И вы знаю, Павел писал, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Или 8 главу. 7. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Да и не могут. То есть, как мы сможем выйти из этого ситуации, где мы как-то не сможем держать языка, мы как-то не сможем укротить язык, укротить никто из людей не может. Но к Римлянам дальше Павел писал, что да, мы сможем. Мы сами не сможем. Ты не сможешь. А Бог готов дать нам дар Духом. И чтобы то, что духовным образом невозможно, сейчас можно с Ним. К Римлянам 8 главу 13 стихе. Если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Он имел в виду, что поскольку мы получаем тот дар Духом, значит, мы сможем победить таким образом, где мы не смогли побеждать, если мы без этого Духа. К Ефезянам, 3 главу, 16 стихе, Павел молился, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою селиться Христу во сердце ваше, чтобы вы, укоренены и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. А тому, кто действующий в нас силою может сделать несправедливо больше всего, чем мы просим, или о чем помышляем. Значит, что то, что для нас невозможно, укротить языка, например, мы сможем через тот дар Святого Духа. Это почему я ободраю людей креститься? Потому что от Иоанна 3 главу написано, что человек должен родиться от воды и от Духа. То есть, поскольку мы принимаем крещение в одно крещение, Бог начинает свое действие. Я согласен, что это не все сразу. Не все сразу. Что все моментально, я буду через пару секунд совсем другой человек. Нет. Это процесс. Это правда процесс. Но это единственный путь. Это единственный способ. Потому что так, как здесь Яков как-то жаловал, мы не сможем это делать. Язык укротить никто из людей не может. Да, из людей мы не сможем. По-человеческому. По-плотскими. По-людски. Мы не сможем. 11. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Нет. Яков это писал к евреям. Они сразу ассоциации сделали с одним историческим инцидентом. Это в книге «Исход», 15-я, где Израиль были в пустыне. И народ, исход 15-24, и возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Потому что не могли пить воды в Мере, это место, ибо она была горка. Вот, что вода была горка. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкую. То здесь горькая вода стала сладкая. Как? Потому что Господь показал Моисею дерево. Он бросил его в воду. Дерево, это, по-моему, говорится о кресте Иисуса. Потому что, когда он распялся, на кресте крест, это на греческом языке этот ставрос, это просто значит дерево. Это все дерево. Итак, это все какой-то прообразом. О том, что горькая вода стала сладкая через тот дерево, тот крест Иисуса. Поэтому он имел в виду, что ты не сможешь вот хамство вот, кричать, и потом, то есть горькая вода, и потом сладкая. Это лицемерие было бы. Хотя он начинал в том, что мы все такие, он, Яков даже, в том числе. Но через крест Иисуса, на самом деле, у нас есть доступ к силам, то есть Святой Дух, который дал бы нам возможности на самом деле быть по-другому. А если мы не воспринимаем, то да, от небеса, тогда мы не сможем. Никто из людей, Яков как раз писал, умеет это делать. На 15 стихе он сказал, что есть мудрость, которая земная. А есть мудрость, в 17 стихе, сходящая свыше, во-первых, чисто, потом мирно, скромно, послушливо, полно милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. То есть, поскольку мы это получаем, тогда наш язык был бы по-другому, абсолютно. И поэтому, мне кажется, надо обязательно креститься. И даже если мы приняли в одно крещение, надо все равно быть открыто к этому, к этому дару. К этому дару Святого Духа. Потому что слово «дух» в принципе означает... Ну, как мы думаем, как мы чувствуем дух этого собрания, дух человека, дух города, дух дома. Это, ну, говорится более, ну, духовный, скажем так, вот, аспект жизни. И это там, в этом области, где у нас страшно не хватает. И Бог готов дать нам тот Святой Дух, тот новый психологии, тот новый путь мышления. И наше слово – это точно отражение нашего внутреннего вот, мышления. Это так. Мы все считаем, что «О, нет, я такой умный, я могу ненавидеть человека в сердце, а я буду говорить очень красивее перед тот человеком, буду ему обманывать». Да, мы сможем это пробовать делать, а рано или поздно это не получится. Рано или поздно наши слова будут на самом деле отражением. Вот, наш дух, наше мышление внутри. Итак, есть на самом деле возможности изменяться. Так как здесь Яков объяснил, что из одного отверстия, источника, не может быть и сладкая, и горькая вода. Мы сможем быть такими добрыми и так далее. А Яков сам, как лидер, пастор первой вот, церковь там в Иерусалиме, признался, что мы, он в том числе, много согрешаем в этом области. В этом области. И он тогда дал нам ободрение в том, что он даже сам, так Павел сам, когда он сказал, что то, что я могу делать, я не смогу. Быть 100% по-духовному я очень желаю, но просто не получится для меня. Вот. Это все-таки ободрение для нас. Когда мы все-таки читаем о такой духовных уровнях, и мы как-то признаемся, что я так далека от этого. И не только далека, кажется, я не буду никогда так совершенны. Так Яков здесь писал, в втором стихе, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. И кто из нас совершенный? Никто. Даже Яков сам признался, что я не совершенный. Человек совершенный – это только Иисуса. Итак, это интересно и полезный парадокс о том, что я не могу быть так, как хочу, духовным образом. Не могу, потому что я не совершенный человек. Но все равно вижу возможности, что я мог бы. Почему-то я не позволяю себе достичь этого. И мы все такие, в том числе и Яков, в том числе и Павел, когда он сказал, ну, или писал к римлянам 7, что я не могу делать, говорить, быть так, как хочу. Сразу, когда хочу добра делать, получается, что наоборот делаю. И он как-то кричал, ну что мне делать, что нам делать? Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. В конце концов, он готов, Бог готов дать нам спасение. Несмотря на то, что мы до конца не дошли к совершенству и не будем. Не понимая этого, является для многих людей какое-то препятствие. Ой, я не могу принять крещение, я не могу принять Господа, потому что, понимаете, я не готов, я не готова. Я как-то еще слабый, я не держу языка, я вот такой, я такая, я не могу. Всегда я хочу сказать, ты именно вот готов. Это то, что тебе надо. А что, через полгода ты что, придешь ко мне, говоря, что я сейчас готов, я сейчас готова. Это было бы лицемерие. Ты что, ты готов, ты готова. Последние полгода у тебя была такая тренировка, что ты сейчас совершенный. На самом деле. И зачем тогда ты хочешь принять крещение. Зачем ты хочешь тогда принять вот, Духа Божия, если ты уже такой, такая хорошая? И это парадокс, потому что мы это не хотим признать, что ну, я как-то в безвыходном ситуации. Но на самом деле, это Евангелие, это на самом деле добрый вест. Это на самом деле то, что каждый из нас страшно нуждается на самом деле. Хочу. Вот, тот добрый вест, что мой несовершенность и факт того, что я буду всегда несовершенный, кажется, это не препятствие, это не барьер между Богом и человеком. Он это прекрасно знает. Помните Иосиф и его братья? Как они очень плохо делали, потом он как-то два раза с ними встречал, когда они шли к нему, вот, хотели покупать хлеба. И, видимо, он как-то играл немножко с ними. Не из-за того, что он такой наглый, а потому что он хотел, чтобы они как-то признались. Чтобы, когда он задал им вопросы, а что ваша семья? Есть семья у вас? Есть еще братья? Они сказали, ну да, у нас маленький брат есть, и был еще брат, но он уже умер. Это Иосиф, конечно, там стоял перед ними. Он просто, они просто ему не узнавали. Конечно, им должны не солгать. Им пришлось сказать, ну да, у нас был брат, но мы ему практически убили и продали в Египте. Вот. Иосиф, видимо, как-то хотел, чтобы они признались. Чтобы они признались того, что да, мы не то. Да, у нас были братом, но вот мы не то делали с ним. Но они как-то показали то, что ну да, он умер, к сожалению. И это не то. И все равно, в конце концов, Иосиф сдавался. И сказал, хорошо, дальше я не могу. Больше не смогу как-то скрываться, что вот я Иосиф, и я вас люблю. То есть, несмотря на то, что они не дошли к этому уровню покаяния, духовности и так далее, который, по идее, потенциалом было бы возможно. И то, что он тем более поискал от них, все равно его любви, его прощения, его желание им спасать было крепче, чем его желание, чтобы они признали свой грех и жили бы лучше. Вот. Это не оправдание. Наша духовная ленивость, наша лень в духовном области, это никакого оправдания. Это просто факт. И что так как Яков сам признался, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. И он сказал, что мой, я, Яков, в том числе, много согрешаем в этом области. Итак, это все-таки милость. И сейчас будем преломление хлеба совершать. И помните, как та горькая вода стала сладкую. Когда Моисей срубил то дерево и бросил дерево туда, на этом, в речку. И я предлагал, что это значит, что крест Иисуса, факт того, что он умер, и когда он умер, он отдал нам его духом, на самом деле, является возможностью для нас изменяться. И это вопрос просто себе открывать и разрешать ему подействовать в твоем сердце. Я прочитаю тогда слово Павла о преломлении хлеба. 1 Коринфянам 11. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и вас благодарив, преломил и сказал, примите, ядите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мои воспоминания. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, мы перед Тобою во имя Иисуса поищем, Отче, Твою милость, Твою любви и ту трансформацию, внутреннюю трансформацию словом, духом, действием, делам, которые мы знаем, что должен быть у нас. Но, Отче, мы тоже признаем, что мы не будем тот совершенный человек и поищем Твою милость и благодать. Уповаем на Тебе. И, Отче, во Христе мы видим, что Ты вполне готов простить и принять каждый из нас. Итак, Отче, слава Тебе и спасибо Тебе за Иисусом. и за тот чудесные возможности участвовать на Его тело. Во имя Него. Аминь.